Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня в нашей передаче хотелось бы затронуть вопрос, который, я думаю, волнует многих родителей, особенно родителей подростков. Хотелось бы поговорить о том, каким может быть путь подростков в церкви, то есть и с чем связано, например, то, что многие дети, которые в своем раннем детстве, может быть, в начальной школе еще ходили в храм, а потом вдруг вот что-то с ними происходит, и они перестают ходить в храм. И поговорим мы с вами, поразмышляем об этом вместе с отцом Владиславом Нечаевым, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры социальной педагогики и теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета, клириком храма Рождества Христова Новоалмаша. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот прежде чем приступить к обсуждению этой темы, хотелось бы сначала, наверное, может быть, попросить вас, чтобы вы, может быть, кратко рассказали, а вообще в чем особенность этого возраста?
Про отрочество или подростковый возраст, как его именуют в психологической литературе, можно говорить очень много. Я бы прибег лишь к образу, чтобы начать какое-то понимание этого возраста, его духовных задач и прочего. Классик православной педагогики протоиерей Василий Зиньковский сравнивает его с половодьем. Он говорит о том, что в душе все, что предшествующий период оказалось накоплено, воспринято, взращено, оно оказывается на поверхности. И мы видим не что иное, как, в общем-то, то, что вдруг вынесено из глубин души, совершенно неожиданные, какую-то подноготную, так сказать, души. И, тем не менее, мы знаем, что река спадает и входит в мирное такое течение, и когда-то и подростковый возраст проходит, ибо он не являет окончательной истиной о личности, он лишь необходим для каких-то временных моментов жизни человека. И мы встретим того Иван-царевича, который побывал в молоке, словно выкупался в кипящем молоке и обновился видом и душою.
А вообще, вот скажите, пожалуйста, отец Владислав, а что служит причиной ухода? Я понимаю, что их может быть много. И вообще, всегда ли подросток уходит из церкви? Есть, наверное, те, которые никуда не уходят, они как были в храме, так и остаются. То есть мы, и вообще, может быть, изначально, чтобы было понятно, о чем мы говорим, может быть, стоит как бы расставить точки над «и», что значит подросток остался в церкви?
Ну, подросток, я бы так сказал, он не покидает церковную жизнь, он меняет ее характер. Для него божественная сфера, высшая жизнь, справедливость, истина, любовь оказываются не менее важны, чем в предшествующие периоды, и, несомненно, даже больше, потому что он становится ближе к взрослости и открывает многое в себе. То есть путь внутренней жизни для него становится явственней. Поэтому, казалось бы, церковная жизнь, которая как раз и открывает путь человеку обретения самого себя и такого глубокого проникновения за покровы этого мира, кажется, и должна привлекать подростка. И, в общем-то, это так и происходит. Но происходит это несколько необычным, нетрадиционным для нас образом. Мы привыкли, что необходимо исполнять те или иные обязанности, если ты веруешь. Если ты их не исполняешь, значит, ты уже не веруешь или чужд Бога, чуждаешься Его, враждуешь против Него. Но, тем не менее, у подростка это в душе совершенно не так. Никто из подростков не будет при прямом разговоре с ним отрицать Бога, бунтовать, враждовать против Него. Он может сказать о том, что, например, в нынешний момент он пока занят другим, к примеру. То, что приходится слушать чаще всего. Причиной таких изменений в человеке является то, что подросток открывает небывалое в мире зрелище – это свое «я». Прежде он не знал о том, что он оказывается особенный, оказывается в нем заключен целый мир, оказывается, он себе может найти такой оплот, который противостанет всему окружающему, что бы там ни было. И это «я» настолько полюбляется подросткам, что здесь превышается мера в этой любви к себе. Мы знаем с вами о заповеди о любви к Богу, заповедь о любви к ближнему, и подразумевается здесь и любовь к самому себе истинная. Но, к сожалению, выходит часто так, что подросток вот эту меру любви к себе превышает и делает таковой, что она оказывается в ущерб любви ко всему остальному. В результате подросток начинает проявлять черты самонадеянности, превозношения, насмешничества, какой-то язвительной критики, пренебрежения всем, что было прежнее, всем, что дорого было для него раньше, и тем, что бытовало в отношениях с другими его прежнее, оно отныне становится для него предметом критического разбора и даже отвержения. Именно в свете того, что он обрел как бы себя заново. И это обретение его самого себя, оно влечет за собой пересмотр тех положений его жизни, ценностей и верований. И ввиду этого нам кажется, что у него происходит, ну, какая-то, скажем так, нравственная деградация, а на деле нравственность, она для того, как бы вот этот весь архив пересматривается, чтобы нравственность его сделалась более жизненной и более глубокой, более личностной. Он хочет, чтобы отныне все было от него, его решением, его свободой, его волей, а не с чужого плеча, не по указке чьей-то. Вот чего хочет подросток и какая задача перед ним встает. Он должен распорядиться своей свободой. Это время, когда он метается среди разных опасных для него альтернатив и может выбрать даже путь разных проступков, преступлений, за гранью стать нравственности. Но вместе с тем здесь же лежит возможность стать человеком, который по своему решению ответственно принял вот этот путь спасения, принял служение в жизни, ну, разнообразным идеалам. Поэтому этот период, он связан с такими трудностями внутренними подростка, который еще не совладал со своим «я», а мы с вами в духовном смысле понимаем, что очарование своим «я» означает гордость. То есть происходит искушение подростка гордостью.
Ну, смотрите, мне кажется, что, во-первых, не все подростки полюбляют свое «я». Много таких, которые не... Ну, очень плохо к себе относятся. Иногда даже вплоть до какой-то ненависти. Это во-первых. А во-вторых, вот получается, не всегда взрослые понимают, что у подростка происходит внутренняя какая-то работа. То есть многих родителей, особенно верующих, начинает пугать, когда ребенок начинает протестовать против веры, начинает что-то опровергать. А с чего вы взяли что-то вот именно так? Кто вам это сказал, почему вы в этом поверили? То есть и родителей это пугает именно то, что вот он ходил маленький, там, или она ходила в воскресную школу, там еще что-то, все было замечательно. И что вдруг тут случилось? То есть и не всегда, может быть, родители правильно себя ведут. Вот какие ошибки родители могут совершать или даже совершают, которые не помогают ребенку, подростку вот в этот период, а наоборот его отталкивают?
Ну, несколько тут прозвучало ваших вопросов. Во-первых, не все подростки, может быть, как вы сказали, любят самого себя, но все его открывают. Это как бы первый момент. Но а насчет любви, я бы сказал, они могут и не любить, но во всяком случае они сосредотачиваются на своем «я». Это задача, которую они должны решить нынче. Даже если подросток не любит себя, ну, например, он над собой иронизирует себя, уничижает, наказывает себя как-то и так далее, даже в этом случае его «я» оказывается в центре внимания. Пускай отрицательного, как шут, например. Но, тем не менее, это в центре внимания. И это все равно влечет за собой некоторое горделивое чувство.
То есть, если я правильно поняла, получается, что, может быть, он для себя что-то открывает, но это его пугает, поэтому он так к себе относится, да?
Ну, здесь сложная такая диалектика взаимоотношений с самим собой, с вот этим новооткрытым «я». Может человек действительно пытаться задавить себе вот этого вот пришельца, так сказать, который похож на него почему-то, может принять его и так далее. Это, видимо, как-то происходит ступенчато. Мы знаем с вами, что происходит принятие и своего облика какого-то меняющегося, и своих идеалов, вот как мы сейчас говорили. То есть происходит вот это новое принятие, ревизия происходит. Происходит пересмотр, одна власть передает другой все, что под началом было. Поэтому тут могут быть разные отношения этих властей. То, что было прежнее в моем «я», и то, что оно ныне в моем «я». Поэтому все-таки вот эта тенденция, не обязательно самовлюбленность, но, во всяком случае, сосредоточение на себе. Во-вторых, вы спросили о том, что родители могут пугаться вот этим вот отрицанием у ребенка понятий о Боге, о спасении, о вечности, о церкви и прочем. Но мы знаем, что воспитание – это последовательность встреч с какими-то итогами этих встреч. Возьмем Господа и человеческой души, человека и человека, человека и вещи и так далее. Это можно представить воспитание как последовательность встреч. Но встреча непременно должна быть воспитание. И вот таким образом получается, что родитель должен встретиться со своим ребенком. Это происходит нечасто, между прочим, если так серьезно понять, насколько мы удивлены, насколько мы поражены душой другого человека, мы увидим, что часто это зрелище бледное по сравнению с моими какими-то внутренними переживаниями, мыслями, чувствами и так далее. Поэтому встреча это происходит нечасто. И вот нужно понять, что подростковый возраст, он подчеркивает необходимость этой встречи. Здесь невозможно не встретиться. Если родитель не встретится в этом возрасте со своим ребенком заново, не рассмотрит его интуиции, души его, то он его еще и не поймет дальше. Потому что именно здесь необходимо понять, что вот перед тобою личность, которая живет не по природе, то есть по предшествующему опыту воспитания, покладистому какому-то характеру, каких-то совместных впечатлениях, то есть как дополнение своего родителя, приложение к нему, но живет уже по личности, то есть по собственному, более или менее правильному или неправильному, но решению. То есть распоряжаясь своей свободой, более личностное бытие демонстрирует подросток в этот период. И поэтому придется встретиться с личностью, к тому больше предпосылок. Я не говорю, что в прежний период невозможна встреча с личностью. Конечно, мы, взглянув на дитя, и тут видим красоту его личности. Но здесь особенно мы видим, и нужно прислушаться к тому, что заново, совершенно в других выражениях и другим тоном заявляет подросток. Нужно это понять, что он находится в мучительном выборе, он находится в переопределении своих жизненных начал. И это серьезный процесс. И теперь к еще одному вопросу, как родители реагируют на все на это. Конечно, нам всегда удобно что-то возвратить. То, что нам было комфортно и удобно, мы всегда против этого возражаем. Нам хочется, как в биологии известное понятие гомеостаза, то есть покоя, гарантированного комфорта какого-то и так далее. И когда другая личность начинает вот так решительно действовать, то, конечно, это нашу собственную спокойность нарушает. И мы начинаем против этого возражать. И, как правило, родитель даже начинает применять больше нажим, потому что это испытанное средство в прежние периоды. Он начинает давить, начинает убеждать более настойчиво, или он силовым методом воздействует на ребенка, психологический нажим какой-то применяет, или нравственные обязательства накладывает на ребенка, к долгу его апеллирует и так далее. Это, в общем-то, не столь важно. Важно, что собственную вот эту тенденцию поведения нужно постараться немножко пересмотреть. Нужно понять, что личность эта, как бы мы ее ни принижали, она все равно выйдет на поверхность, она все равно начнет действовать. Не в этой среде, в которой мы живем, так в другой среде в какой-то. Поэтому невозможно ей не жить. Она будет прорываться, как трава на асфальте, и зацветет. Поэтому нужно постараться понять, что, наверное, придется давать ей какие-то послабления, как бы несколько отступать от категоричных требований, но до той меры, до которой сохраняется возможность пользы для ребенка. Если уже что-то требуется подросткам, что мы не можем нарушить, что является святыней нашей семьи, нашей жизни, нашей души, то мы здесь уже должны стоять всеми силами. Но в остальном придется применить послабление. Это может, наверное, касаться области домашнего труда, где подросток вдруг оказывается разлененным каким-то, нежелающим в чем-то участвовать. Это может касаться искренности отношений. Подросток может замыкаться, искать уединенности. Это может касаться выбора тех или иных путей жизненных подросткам, его друзей, например, его профессии и так далее. Наверное, в этом придется как-то дать волюшку, так сказать, если она потребуется от ребенка. Ну, а в вопросах других, серьезнейших, которые предоставлены родителям, например, благословение на брак, например, содержание жилища в каком-то благочестивом виде, ну, чтобы туда никого не приводили, никаких порочных занятий там не происходило и так далее, наверное, в этом родитель может потребовать. Здоровье ребенка, подростка, когда он может угрожать просто своему здоровью и своей жизни, в этом, наверное, родитель должен проявить твердость.
А вот если как бы вот уточняющие, какие ошибки родитель совершает?
Ну вот это вот эскалация конфликта, в которую вступают взрослые, надеясь на то, что они переломят волю ребенка, это, наверное, путь ошибочный. Потому что все равно, как я уже сказал, ребенок призван родиться личностно, он будет рождаться, и он будет отстаивать свое. Вот это, наверное, ошибка первая. Во-вторых, родитель, например, может счесть, что ребенок его оскорбляет, унижает, что теперь родителю не надо быть с ребенком в той мере так же близким, таким же радушным, приязненным, милостивым, как прежнее. Но нужно вспомнить здесь про то, что подростковый возраст – это период немощи, но не физической, а немощи душевной. Когда все-таки ребенок еще не обрел самого себя. Он находится в таких как бы бесконечностям, таким причастен, про которые пишет Достоевский Федор Михайлович. Таким бесконечностям он причастен. У него мысль от монастыря до каких-то темных мрачных глубин простирается. Подросток. И намерение. Простираются до таких вот страшных бездн. Поэтому необходимо здесь учесть это, понять, что наш ребенок постоянно находится в некоторой опасности духовной, и быть именно с ним. То есть эту ошибку совершать не надо. Отстраняться от ребенка из-за его неуважительного отношения, в общем-то, неправильно. Какие еще ошибки могут совершать родители? Наверное, надо сказать не про ошибки, а про положительное еще направление, которое хотелось бы, чтобы родители... Ну, например, родители могут выдвинуть внешние требования по отношению к подростку, к которым подросток приспособится, но при этом душа его может получать какую-то отраву из внешней среды. Необходимо ребенку попытаться предоставить то, что ему сейчас необходимо. В частности, подростку необходимо испытать себя, пережить опасность, пережить какие-то экстремальные чувства. Ему нужно действенное в обществе каким-то образом взрослое, похожее на взрослое занятие. И, может быть, это занятие ему надо предложить. Ну, например, иногда разговариваешь с уважаемыми людьми, к примеру, а узнаешь, что они где-то там в юности занимались, там на мотоцикле гоняли спортивном, или там ходили на охоту, ну или еще что-то такое происходило, что они занимались альпинизмом, занимались акробатикой, например, и так далее. В них присутствует момент вот именно риска, который необходим для утверждения, ну, своего веса. Подросток, он очень, несмотря на свою раздутость, его положение очень ненадежно. Ему нечего предъявить для того, чтобы указать свое достоинство, свою весомость. Он, точнее, не на то смотрит, не того ищет. Но, тем не менее, для него это оказывается единственным путем важным, который он может. Путь каких-то, может быть, честолюбивых притязаний, олимпиад, каких-то там конкурсов, где он будет выигрывать. И это тоже каким-то образом поспособствует формированию его понятий себе, путей каких-то жизненных и так далее. Вот это для подростка важно, как ни странно.
Ну, а если вот мы вернемся все-таки к подростку, который в церкви, ну, или какое-то имеет к ней отношение, какой может быть духовная жизнь подростка? Потому что ведь многие родители согласны дать какую-то свободу в том, что в какую секцию ходить, чем заниматься, еще что-то. То есть чаще всего проблемы, конфликты бывают в ситуациях. Он не молится, например, он не ходит в храм, то есть и начинаются там или уговоры, или угрозы, что там. Ну, разно-разно абсолютно бывают варианты. Вот какой может быть духовная жизнь подростка? И насколько мы можем здесь как-то вот что-то предпринимать?
Подросток, ввиду того, что он открыл что-то сокровенное в себе, вот это свое «я-то», он, в общем-то, становится, как мы с вами замечаем, застенчив. Он очень стесняется. И больше всего подросток начинает стесняться своей веры. И в том числе от людей, которые ему близки. Не надо думать, что если ты являешься матерью или отцом ребенку, то он всю душу распахнет, как бы, и он и себя-то стесняется, в общем-то. И поэтому подросток становится тайным христианином, если так можно выразиться. Он таится в своих проявлениях веры, но они есть. То есть, например, молитва его не является установленной, не является установленной по продолжительности, или по месту, или по времени своего исполнения. Она может пролиться в любой момент, в любых формах. Для нас, может быть, кажется каким-то несообразным способом. И тем не менее, такую возможность, наверное, нужно подростку предоставить. Например, если у него есть своя комната, пускай у него есть возможность в ней затвориться, не нарушать его вот эту вот уединенность в какие-то моменты. Может так статься, что в какие-то моменты он в ней молится. Кроме того, подросток не чужд исповедального слова, но это слово, опять-таки, у него изливается, ну, скорее, например, друзьям, или возлюбленной, возлюбленному, или какому-то неизвестному человеку вдруг признание у него может быть. Не обязательно у него это происходит к батюшке. Поэтому эту особенность тоже нужно понять, что, конечно, исповедь не отменяется для подростка, но главное – он уже кому-то сказал. И считает это достаточным. Главное о своей душе, о своих каких-то там чаяниях и так далее. Но если со священником складывается хорошее отношение у подростка, то это замечательно. Поэтому, наверное, священник тоже должен внести свою лепту в строительство вот этих вот отношений особенных с подростками. И, наверное, как-то попытаться здесь становиться в пору с ними, вот, чтобы приобрести их для церкви. Также у подростка бывают очень благочестивые порывы. Правда, они могут быть употреблены не совсем в то русло. Ну, например, подросток может думать о монастыре, думать о великих каких-то подвигах, мученичестве и так далее. Вот с другой стороны, временами испытывать равнодушие и даже какие-то негативные чувства по отношению к церкви Христовой, гнушаться святого в жизни своей и так далее. То есть у подростка крайности приходят в соприкосновение в его душе. Поэтому я бы порекомендовал родителям, ввиду вот таких вот очень сильных качений в жизни подростка, смотреть за тем, насколько нужными они оказываются как христиане ему в тот или иной момент. Потому что если мы проявляем постоянную зоркость такую духовную, то мы увидим, что сегодня мы призваны к тому, чтобы как-то разделить какие-то чувства тягостные или радостные, ну, во всяком случае, необходимые со своим чадом. И если мы будем внимательными, то это будет происходить часто. По крайней мере, если взрослый не видит таких моментов, то накануне 12-х праздников и каких-то других больших праздников ему необходимо как-то соприкоснуться с подростком и спокойно его пригласить на службу, пригласить на какую-то молитву общую, на праздничную трапезу, может быть, какое-то паломничество, поездку краткую, может быть, с друзьями его и так далее. То есть попытаться его пригласить к жизни семьи, постоянно такую приглашающую позицию иметь в своей душе по отношению к подростку. Потому что у подростка возникает желание вернуться временами. Оно приходит, а когда-то придет окончательно. Он, как блудный сын, вернется в свою семью.
Но это получается, если мы приглашаем подростка, да, своего ребенка, то мы не должны надеяться на то, что это обязательно осуществится.
Конечно. Конечно, это подразумевает возможность отказа подростка. Он может только посмеяться над нашими надеждами. Но не забудем, что это только вот внешний план. Это только его как бы личина. А в глубине зреет вот этот человек, который нас порадует в юности. В следующем периоде возрастном, когда утихнет энергия пола, когда схлынет вот эта вода половодья в его душе, когда он обуздает свою гордость, поймет, что она вредит как ему, так и другим, ну, хотя бы в рамках нормы как-то это все будет какой-то, которая позволяет общаться, не оскорбляя другого человека. Когда он решит какие-то важные для себя вопросы заново, и вот тогда он вернется обновленный, вернется способный жить от себя. Главный результат отроческого возраста – способность жить от себя, жить со свободой, жить с ответственностью. И из-за неблагоприятных условий проживания этого возраста часто дети остаются дальше инфантильными, неспособными к взрослой жизни. Так, потому что им не было предоставлена возможность свободно действовать, широко жить.
А всегда ли подростки уходят из церкви? Или есть такие дети, которые никуда не уходят, они остаются? И, может быть, есть что-то, что помогает ребенку никуда не уходить? Как одна мне женщина сказала, что очень важно, чтобы мы помогли ребенку встретиться с Богом. Вот как мы можем помочь?
Ну, подростку мы можем помочь, например, тем, что, в общем-то, он же ведь ищет личностного бытия. Если он это личностное бытие рассмотрит в родителе, то, поверьте, он не обязательно должен отстраняться от родителя, не обязательно должен его отвергать, как-то отгораживаться. Он может принять своего родителя в новом качестве, но новыми глазами посмотреть на своего родителя. Свежим таким взглядом, что оказывается, мой папа – это не просто мой папа просто, хотя это великое, конечно, звание, а это еще деятель в жизни-то. Вот это было бы самым лучшим моментом, который бы позволил детям не уходить из семьи и из церкви. Но вы спрашиваете, может не уйти? Да, может не уйти при особенной действии благодати. Мы знаем примеры святых отроков, например, которые жили благочестиво, и подростковый возраст, может быть, какие-то малые смуты вызывал в их душе, но не сказался в их поведении во внешнем плане. Также нужно помнить, что, например, известны примеры, когда подросток спокойно переживал сообразный отрочеству возраст, то есть 12-16 лет, там смещение происходит у мальчиков и девочек. Сейчас он немножко затянутый, этот возраст. Но потом все равно эта задача выполнялась в более старшем возрасте. И когда она выполняется в более старшем возрасте, когда человек уже обладает определенным авторитетом, определенными возможностями, самостоятельностью жизни, это очень оказывается для его души разрушительным. Это просто как бы вооруженный безумец, понимаете?
Ну, так как детскими болезнями нужно переболеть в детстве,
да, получается? Да, нужно переболеть лучше вот в этом возрасте. Это радоваться нужно тому, что вот у ребенка начались какие-то его изменения, сообразные возрасту, что он начал жить внутренней жизнью. Значит, все в порядке с его душой, она занята ныне таким вот важным делом, обретением себя, завоеванием свободы. Мы с вами знаем также, что отрочество – это так называемый фантастический период души, потому что именно здесь ребенок добровольно поддается фантазированию о том, какова должна быть жизнь. Ему без разницы, какова жизнь сейчас. Ему важно, какова она должна быть. И с этой точки зрения долженствования он может все вокруг опровергнуть. И ему это более реальным кажется, то, что он думает, по сравнению с тем, что окружает его. И это удивительно, что он как бы грезит наяву словно. Вот ему кажется, что это все меняет, это все решает, всем руководит. Поэтому этот фантастический период, он словно находится в некоторой прелести. Но это и закономерно. Мы же говорили про то, что гордость начинает брать свои права, и человек горделивый всегда находится в некоторой прелести. Поэтому это фантазирование души, это следствие закономерное этого периода. Поэтому что-то внушить, убедить подростку оказывается достаточно трудно. Он разумных доводов не понимает. Он понимает доводы потребностей своей души. То, что сейчас необходимо ему, а не то, что по разуму можно считать вот резонным, приличным, логичным и так далее.
Можно ли какие-то вот основные моменты определить, вот что нужно делать родителям, там, бабушкам, дедушкам, еще каким-то другим взрослым, которые взаимодействуют с подростком, ну, чтобы вот это помогло подростку, ну, не слишком далеко, как бы, уйти во все тяжкие, а все равно через какое-то время опять вернуться в лоно церкви и остаться там уже навсегда.
У взрослых есть определенная уже позиция по отношению к ребенку. Что, например, да он дурной стал, как бы, ну, я так скажу, словами старшего поколения, там, престарелых каких-то бабушек, например, или еще какие-то другие определения могут быть вот по отношению к таким чувствам, к такому возрасту. Но нужно эту позицию в себе все время пытаться перебороть. Нужна другая позиция. Позиция врача. Ты можешь помочь, правда, больной не хочет пока что помочь, не обратился. Но как только он обратится, сразу же нужно быть готовым помочь. И вот именно вот эта позиция врача, не обижающегося, мудрого врача, внимательного врача, она должна приобретаться. И для этого полезно, ну вот иногда я как бы указываю взрослым людям, которые часто забывают об этом занятии. Важно посозерцать жизнь ребенка. Мы все время уже квалифицируем жизнь ребенка, приписываем ему какие-то побуждения, достоинства тех или иных поступков, сразу же выносим мнения, ярлыки выписываем и так далее. Нужно посмотреть по-другому на жизнь ребенка. Вот она такая. Вот это мой ребенок. Его зовут так-то, он занимается сейчас тем-то. Пытаться рассмотреть, когда мы созерцаем, то мы воспринимаем как бы любовным сердцем и примечать начинаем внутреннюю красоту этого возраста. Потому что подросткам бывают присущи очень красивые проявления души, в том числе. Просто мы их не замечаем и сразу же в сравнении с плохим считаем, что это ничего не значит.
Ну, какие красивые.
Ну, например, принципиальность. Подростки очень принципиальны. Они просто, как, так сказать, ангелы апокалипсиса являются в мир и говорят, это неправильно, то неправильно, мир неправильно устроен, ты неправильно живешь. Ну, почему бы не послушать, например, такие интересные слова? Это же принципиальность, вот это вот чисто, а за ней ведь чистота стоит, чистота суждений. Это неправильно. Ну, пускай она не опытная, не, ничем не выстраданная, эта чистота. Даже, может быть, в чем-то ошибочно, но тем не менее это она.
Понимаете, ведь многие родители и взрослые начинают как рассуждать? Что ты мне говоришь о том, что это неправильно, когда ты должен уважать старших, ты нарушаешь пятую заповедь?
Дело в том, что если мы хотим, чтобы подросток был взрослым, нужно его в эту взрослость немножко вводить. Как говорил Антон Семенович Макаренко, как можно больше уважения к человеку, как можно больше требовательности к нему. Никто не говорит, что мы должны вот просто так подростку оказывать какое-то уважение, но мы должны ему предоставить дела, и пускай он в них проявит себя. Мы должны ему предоставить возможность.
Ну, то есть, вот, когда, вот вы говорите, что ребенок принципиален, подросток, когда ребенок начинает указывать, а тут не так, а ты не так делаешь и так далее, многие взрослые начинают говорить, а ты кто такой меня учить? Верующие начинают говорить, вообще ты почему нарушаешь пятую заповедь? Ты должен почитать и уважать старших. И учить не имеешь права.
Ну, во всяком случае, да, подросток, конечно, в чем-то перегибает палку, но во всяком случае, вот еще раз скажу, что если мы хотим, чтобы он стал взрослым, его нужно приблизить к взрослости в каких-то занятиях и в каких-то полномочиях. То есть нужно просто не запаздывать вот с этими моментами, потому что еще одна ошибка родителей, что они чаще всего запаздывают и уже хватаются за те дела, которым срок ушел. Они как садоводы, которые все прошляпили, так сказать, все сроки. Поэтому, наверное, тут вот родителям не надо запаздывать, и если являются какие-то потребности, то нужно стараться быть вот сообразными этим потребностям ребенка.
А еще какие-то есть хорошие качества положительного ребенка, кроме принципиальности подростка? Потому что ведь часто бывает так, что и учителя, и родители этот период воспринимают, ну, как вот огромную черную полосу, в которой вообще нет ничего хорошего. И со стороны учителей иногда можно сказать, ну что вы хотите, то есть подростковый период, то есть переходный возраст, все это сложно. И мало кто говорит о том, что есть что-то хорошее у ребенка в этом возрасте.
Ну, в этом возрасте также, мы с вами помним, просыпается энергия пола, и подросток не может просто быть вне контекста отношений с противоположным полом. Он о нем думает. Он что-то для себя решает. И, как правило, это период все-таки некоторой романтики для отношений, которые, может быть, дадут опыт отношений в семье. То есть мы в лице подростков видим гарантированно влюбленных.
Ну, понимаете, вот это, мне кажется, это вот та тема, которая больше всего, наверное, родителей пугает. Ну, в силу того, что, может быть, у нас слишком много, то есть настолько исказились отношения между полами, что, ну, большинство родителей навряд ли видят что-то такое романтическое, мечтательное, влюбленное вот в этом возрасте. То есть оно всегда сходится, ну, на какой-то такой вот, я бы сказала, пошлый уровень, к сожалению. И сами дети, может быть, в силу того, что не видят по телевизору, там еще где-то. То есть у них, к сожалению, ну, я не говорю про все детей, но вот у многих это как-то вот оно смешится с грязью. И потом оно мешает им потом в будущем.
Ну, видите, Господь-то ведь это вложил в человека не замутненным, ну вот, притворением. Поэтому это как бы действие природы человека, оно может быть чистым. И задача, наверное, ну, взрослых в том, чтобы это было так. И когда-то и где-то это так и было. Ну вот именно так. Вот, например, не далее, чем вчера пришлось читать рассказ Юрия Казакова «Голубое и зеленое». Очень хороший рассказ про первую любовь. Но в нем как раз как мы видим, что первая любовь – это настолько сильное впечатление для человека, что оно ну, отпечатлевается на всю его душу, на жизнь его. Поэтому, наверное, в этом заключено что-то очень важное. Для человека. Важно, чтобы это было впечатление правильно прожито, чтобы в нем действительно не оказалось никакой грязи, скверны душевной никакой. То есть, но все-таки влюбленность – это состояние человека все-таки более хорошее, чем замкнутость его, отъединенность от остальных. Наверное, как-то так можно рассудить. Потом у подростка является определенное мужество – подросток рискует, и этим он оказывается подчас сильнее многих взрослых, которые не могут рисковать, не желают этого делать, отвыкли это делать. Конечно, этот риск не продуман, не предупреждены его последствия, но тем не менее подросток вот так вот дерзает часто в своей жизни, что-то делает. А потом, вспоминая об этом, человек понимает, что это было, ну, очень как-то сильно. Сейчас он так не может уже. Ну, вот такие вот моменты я бы вспомнил.
То есть наша передача уже подошла к концу. Вот в завершение, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
Ну, я бы пожелал нашим радиослушателям в свете сказанного, чтобы они взглянули на своих детей с этого момента уже как на людей, обладающих своим внутренним личным мироощущением, и попытались с ними встретиться в этот период. Все непременно.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.